Здравствуйте, вы смотрите «Водитель Петербурга». Пятница, как всегда, прямой эфир, чуть больше 3 часов дня, так что работаем и готовы общаться с вами не только вот таким вот односторонним способом, но и сегодня буду стараться активно смотреть на страничке ВКонтакте и в Фейсбуке «Фонтанки офис» и смотреть ваши вопросы. А вопросов, я надеюсь, будет сегодня много, потому что тема та, которая очень часто волнует автомобилистов. В последнее время часто меняется у нас законодательство об ОСАГО, не только тарифы, но и какие-то правила, по которым выплачивают нам деньги. Также Верховный суд периодически подкидывает или обзор судебной практики, или какие-то другие подсказки, меняется судебная практика. Поэтому автомобилисты, многие уже запутались, когда вообще не могут получить деньги, сколько они могут получить деньги. И попробуем сегодня большинство этих вопросов каким-то образом ответить на эти вопросы. Да, и поможет мне в этом мой сегодняшний гость Кирилл Фурманчук, один из представителей Комитета по защите прав автовладельцев общественной организации. Кирилл, привет.
Всем привет.
Кирилл у нас больше известен, наверное, под ником Медведь01, кто знает, вот пользователи интернета. Известно, какова причина остановки, это как раз вот автор этой фразы сидит. Кирилл приехал специально ради нашего эфира из Екатеринбурга. Кирилл, расскажи, вот насколько я сейчас слышал, что я говорил, насколько действительно есть проблема, что людей запутали в законодательстве? Или вот это я запутался, а на самом деле все просто, и вот идешь в страховую, получаешь деньги?
Ну, действительно, людей запутали, потому что у нас за почти каждый год серьезные изменения происходят либо в законодательстве по ОСАГО, либо Верховный суд, новеллы различные, нововведения своими пленумами, там, обзорами и всем прочим вводит, да, что... Тут, в принципе-то, и практикующие юристы путаются, и судьи путаются, а уже простому автомобилисту-то ему совсем уже сложно, да, потому что у нас есть средства массовой информации, которые иногда не проверяют информацию, ее рассказывают и пишут, бывает, непроверенную информацию, да, люди путаются, депутаты постоянно какие-то предлагают свои нововведения, люди, опять же, путаются, приняли это или не приняли, там, сколько кому выплачивать и как поступать, то есть люди действительно запутанные, и, конечно же, недобросовестные страховщики, наверное, это все страховщики, потому что все-таки цель страховой компании – это, как у любого предприятия коммерческого, извлечение прибыли. То есть цель страховой компании – не осуществить выплату, а именно заработать деньги. Потому что это у нас и установлено законодательством, у нас есть закон об обществах с ограниченной ответственностью, там иные законы. Там прямо написано, что цель любого коммерческого предприятия – извлечение прибыли. Поэтому вот, пользуясь, собственно, своим преимуществом, пользуясь тем, что у нас потребитель менее экономически защищенный в данном случае – и страховые компании, конечно, различные предлоги придумывают, чтобы отказать, не доплатить, не принять документы, затянуть сроки, еще что-то. То есть различные ухищрения или снизить ущерб. Но вообще, конечно, для страховой компании идеальный вариант, если человек вообще не придет. То есть просто там его отфутболить, сказать...
А вот то, что на Западе, да, вот мода, которая, в общем-то, страховые компании, мы пытаемся с Запада пародировать, тот же Европротокол, это вообще французская система. Так вот, там как бы считается, что очень важно, там репутация страховой компании, что-то. Если они хорошо с клиентом будут общаться, то клиент к ним в следующий раз придет, еще деньги принесет. У нас, я так понимаю, в российских реалиях это вообще пустое место, да, репутация?
Ну, действительно, у нас страховые компании, в принципе, не заботятся вообще о своей репутации. Это показывает многолетний опыт
вообще. Нет, вначале пытались. Ну, когда только ОСАГО выходила, пытались.
Это был 2003-2004 год, когда действительно надо было и людей приучить к ОСАГО, и страховых компаний это не так много было. У нас на текущий момент их там осталось около 300. То есть у нас там их пачками просто отзывают лицензии у банков, у страховых компаний. То есть сейчас на текущий момент мелких страховых компаний это практически не осталось. То есть остались крупные, они рынок делят и понимают, что человеку некуда деться. Потому что... У нас Россия состоит не из Москвы и Санкт-Петербурга, а еще из кучи областей. А зачастую получается так, что в крупных городах есть много офисов разных страховых компаний, а куда-нибудь на 50 километров, на 100 вглубь ты выехал, и там только один агент, и угадай, какой страховой компании. Ну, той, которая...
Боюсь, что угадал.
Да, боюсь, все угадали, да, то есть страховая компания, которая у нас действует с 1923 года, да, вот, бывшая государственная страховая компания, вот, и фактически человек полис ОСАГО и без допов каких-то страхования жизни, страхования коровы, страхования дома от укуса клеща, он ОСАГО не купит. И я уже про коэффициент безубыточности вообще молчу, то есть это... В принципе, нереально купить полис. И страховые компании этим пользуются просто. Пользуются тем, что люди не знают своих прав, не отстаивают их.
Ну вот у нас буквально в одной из прошлых программ был случай. Мы прямо звонили с эфира, звонили в там, топ страховых компаний, в том числе в ту, которую ты сейчас приводил в примере, спрашивали, вот мы хотим застраховать, вот мы купили 10 автомобилей, мы еще усложняли задачу, все 10 машин мы хотим использовать как такси, вот как нам застраховать, да, и такие вот сказки придумали страховые компании про то, что вот вы должны привести на осмотр, а как бы, а чтобы осмотреть, это вот вам только в наш центральный офис.
Или
только...
в очередь, или записаться.
Ну, про очередь записаться что-то. По телефону не говорили, но вот...
Ну, скажут, когда приедут.
Ну, скажут, когда приедут, да, это уже как бы как раз такая обратная связь была от наших телезрителей, что когда приедешь записываться в очередь, они скажут, вот там через 2 месяца мы готовы вашу машину осмотреть, или через 3. Вообще, что делать в этом случае автомобилистам, если им по какой-то причине начинают отказывать в страховании автомобиля?
Но вообще, самая первая проблема, с которой сталкивается автовладелец при вот, столкновении с страховой компанией, это не выплата, это не обращение за ущербом, это на этапе получения страхового полиса. Потому что, несмотря на то, что ОСАГО как приносила по 50% разницы между выплаченным и собранным, она так и приносит по 50% разницы. Да? Несмотря на то, что и увеличиваются размеры выплат, потому что запчасти дорожают, да, и сама стоимость полиса увеличивается. Поэтому в общем по рынку вот, за все там, за последние 10 лет идет 50 на 50. То есть 100% собрали, 50% заплатили.
Но страховые компании говорят, что это неправильно посчитано, что они на самом деле гораздо меньше зарабатывают, и вообще в последнее время практически все на грани краха.
Вообще, я могу сказать, что, конечно, это неправильно посчитано, потому что те 50%, которые они выплачивают, это включает откаты автосервисом, различные распилы. Вот сейчас у многих страховых компаний есть карманные автоюристы, которые занимаются скупкой несуществующих долгов, людей обзванивают, да, то есть человек ходил в страховую компанию, ему раз звоночек потом, а вот вам не доплатили, мы сейчас вам привезем 3000 рублей, и вы нам подпишете договор. Вот. И потом они, вступая в сговор со страховой компанией, да, то есть они по претензионному порядку получают себе гораздо больше денег. Поэтому вот эти 50% мифические, да, о которых страховые компании говорят, что это убыток, фактически, ну, в лучшем случае
процентов 30. Они из правого кармана в левый перекладывают.
Они перекладывают с правого кармана в левый, да, то есть они получают откаты из автосервисов, особенно по КАСКО огромные откаты идут, когда выставляются нормы час там, по 2000 рублей, понимаешь, а фактически сервис получает 800 рублей. Вот, например, есть сервисы, которые получают 350-400 рублей в час, за нормы час, да, фактически страховая компания проводит по 1500-2000. То есть это гигантские откаты на запчастях, на продаже запчастей, которые снимаются с автомобилей, да, то есть есть рынок БУ запчастей у нас так называемый, да, они забирают эти запчасти, продают, допустим, какое-нибудь крыло с царапиной поставили в замену, а оно, пожалуйста, не лежит целое, раз, и продали его на разборочку, понимаешь, то есть это огромный бизнес, и фактически страховые компании обогащаются, конечно, но и при этом
вот я так думаю, что это может быть не страховые компании, а отдельные, ну, недобросовестные сотрудники,
да,
отдельных компаний.
Да, и там вот есть у нас такое понятие, как тотал, да, конструктивная гибель автомобиля. Специально машины во многих случаях тоталят, да, потому что они на этом зарабатывают, да, в машине может быть там повреждено 2 двери, там, да, запчасти дорогие, выставляют завышенные счета, получается, машину забирают, ее перепродают, чинят, да, и таких случаев целая куча, когда там просто в своих прикормленных там сервисах они эти машины восстанавливают, а потом продают там под видом не бит, не крашен, хранилось в гараже, там ездила девушка и все прочее, да? То есть страховые так называемые машины, на этом тоже зарабатывается очень много, поэтому первое, вот, что надо понимать при общении с страховой компанией, что вы идете к наперсточникам. И поэтому и ваше все поведение вообще должно строиться как раз исходя из этого. То есть поэтому несколько советов, самых простых. Первый совет – это никогда не отдавайте документы, которые у вас в единственном экземпляре в страховую компанию.
Могут потерять?
Могут потерять, не отдать, еще что-то. Да? Вот вам дал сотрудник ГИБДД справку о ДТП, да?
Но ее же положено сдать в страховую компанию.
Да, положено, но надо копию себе сделать. Потому что как только вы что-то сдадите в страховую компанию, вы оттуда это больше не получите. Это будет связано с гигантскими трудностями. Они могут сказать, что у нас там центр убытков в Москве, там в Нижнем Новгороде, еще где-то, там архив где-то, да, то есть и у нас этого нету, поэтому все. Ну ладно, справка, она хоть есть у гаишников, да. А если Европротокол, он у вас в единственном экземпляре и так, да. Поэтому первое, это делать обязательно копии всех документов. И ни в коем случае без копий не уходите из страховой компании. Второе, это внимательно нужно читать, что вы там подписываете. У нас есть по ОСАГО такая интересная штука в законе. Значит, страховщик и потерпевший могут договориться о размере убытков без проведения независимой экспертизы. Ну, как бы законодатель предусмотрел, зачем экспертизу, вроде ни вашим, ни нашим, приходит человек... Ну,
типа, тебе хватит 1000 рублей, хватит?
Да, тебе хватит. Ну, да, человек говорит, ну, хватит, ну, все, зачем нам делать экспертизу, вот тебе хватит.
Экспертиза дороже стоит?
Ну, да, там, вот тебе, вот, на тебе 1000 рублей, человек поехал в сервис, раз, а у него там 10 тысяч рублей, да? А он подписал соглашение с страховой компанией, что они договорились о размере убытков.
Я так понимаю, что это новая какая-то такая фишка пошла.
Это также вот у нас самая это наша крупная замечательная страховая компания практикует уже несколько лет. То есть она подписывает людям, вот, дает подписывать эти соглашения. Люди не задумываются, ну вроде там, не знаю, хватит, не хватит. Человек приехал в сервис, там
снял. Он вообще, может, не читает? То есть, может, это положено подписать?
Да,
вот,
я же в страховую компанию.
Вы же хотите получить деньги, вот подписывайте. Конечно, вот. Как мы вам можем заплатить, если вы не подпишете, да?
Да, и поэтому ни в коем случае непонятные документы не подписывайте. Uh-huh. Вот дают вам что-то подписать, сказать, я схожу домой, подумаю, посоветуюсь там с женой, там, с мужем, позвоню юристу, потом посмотрю, да, то есть я же никуда от вас не денусь, дайте мне его с собой, этот документ. И если вам документ не будут давать, это первый признак того, что вас хотят обмануть. Поэтому ни в коем случае не подписывайте те документы, в которые вы что-то не понимаете. И опять же, подписали, взяли копию или сфотографировали, то есть хотя бы сфотографировали, чтобы у вас было понятно, что вы там подписали. Не знаете, что делать, можете позвонить юристам, можете к нам в комитет по защите прав автовладельцев позвонить по телефону, там, буквально там, за 10-15 секунд сразу вам скажем, как поступать.
Потому бесплатно.
Что, ну, по телефону денег взять
не получится. Мало ли входящие бесплатно.
Не получится, да. И вот буквально один звонок, он поможет вам на будущее избежать кучу проблем и свои деньги. Впоследствии даст вам возможность их получить просто страховой компании, если они вам не доплатят.
Хорошо. Проблема с поддельными полисами. Вот страховые компании говорят, что это стало прямо чуть ли не самой глобальной проблемой там, в этом году. Да? На самом деле такая проблема существует? Или это надуманная какая-то проблема и ну, редкий случай?
Ну вот буквально в тему новости. Вчера на границе с Китаем поймали гражданина Китая, который вез 5000 поддельных полисов.
Они реально в Китае печатают? Я думаю, это шутка такая.
Вообще была. Они печатаются не только в Китае, потому что качество у них типографское. И очень похожи они на оригинальные. Есть полисы, которые плохого качества, есть полисы, которые хорошего качества, есть полисы, которые
не
печатаются, вообще не отличишь, и у них номера ранее выданных полисов, а это без инсайда определенного со страховыми компаниями сделать нельзя. Потому что как ты узнаешь номер полиса, да, что он действительно реальный, да, то есть он бьется. Ты вот пробиваешь номер полиса, написано, что он выдан там год назад был на другую машину, понимаешь, а он у тебя вот на руках, он поддельный. Вот. И самое что печальное, что люди покупают эти полисы за настоящие деньги. То есть с них берут там, по 10, по 15 тысяч. При этом человек не знает, что у него поддельный полис. Он попадает в ДТП, выясняется, что полис поддельный. Он оплачивает все из своего кармана. Я понимаю, когда полис может быть утрачен страховой компанией. Или агент взял полис, деньги не сдал. Это проблема страховой компании. Полис они выдали своему агенту, если он у них недобросовестный, вы за это не отвечаете. Но если полис, в принципе, полностью поддельный, то вы остаетесь без защиты, без страховки. Хорошо, что если вы потерпевший, вы можете обратиться в страховую компанию виновника тогда. Но если вы виновник, то вам придется платить из своего кармана. И вот по нашему опыту, значит, из 10 ДТП, где-то 3-4, это люди обращают, 3-4 у кого-то поддельный полис. Либо у виновника, либо у потерпевшего. У нас даже было на той неделе ДТП, где три машины столкнулись, у всех троих поддельный полис был.
То есть, и все трое не знали.
И все трое, ну один знал, а остальные двое не знали, да, потому что ну, людей обманывают, особенно на авторынках это происходит, где агент у ГАИ, какой-нибудь агент подходит, а вот вам полис, может быть, надо там и все прочее.
То есть не стационарный офис какой-то, где потом его не найти будет.
Потому что, конечно, лучше всего идти в какой-нибудь офис стационарный, с вывеской, с большой, то есть где там люди и все прочее. Но опять же, эта вся ситуация, ее допустили сами страховые компании, навязывая людям дополнительные страховки, устраивая очереди, ажиотаж. Вот на той неделе и на этой неделе из Ростова-на-Дону приходили новости о том, что люди занимают очереди, неделями стоят.
Застраховаться.
Застраховаться у страховых компаний, да. То есть на день там дают 10-15 полисов.
А электронный вариант? Есть же многие компании, где электронный.
С электронным вариантом проблем, значит, много. Вот смотри, электронный вариант, да, вот если ты ни разу не был застрахован, никакого электронного полиса у тебя не будет. Твои данные должны быть в системе. Потом очень интересный нюанс возникает с импортом вот этих вот данных. У тебя имя, фамилия или отчество начинается на букву «С», агент какой-то заводил, не переключил раскладку, ввел первую английскую букву, остальные русские, система тебя не найдет. Поменялись права, система тебя не найдет. Агент фамилия, имя, отчество, три строчки, в одну строчку ввел фамилия, имя, отчество, система тебя не найдет. Поэтому я буквально в первую неделю старта вот этих продаж электронных полисов 15 раз сам пытался купить себе полис ОГО, у меня не получилось. Их там продают какие-то считанные тысячи полисов, там, то ли 10 тысяч, то ли 20. То есть вообще ничтожное число из 50 миллионов транспортных средств, это вообще нисколько.
Хорошо, самый тогда еще типичный, наверное, вопрос, который задают очень часто автомобилисты, что делать, когда они пришли страховаться, ну, допустим, к агенту, неважно, там, электронный, выбрали вариант страхования. Они приходят, им начинают заводить их полис в базу данных, и оказывается, что у них коэффициент безубыточности, да, они предполагают, что у них уже там 10 лет без аварий, и скидка набежала, а оказывается, что у них там или не 10 лет, а там год всего учтено без аварий, или вообще, например, данных нет, и считается как человек, который никогда не страховался, а то и хуже, может быть, где-то отмечено, что были выплаты, а их на самом деле не было.
Значит, это все тоже началось у нас от самой большой страховой компании, замечательной нашей. Она первая придумала, как таким образом зарабатывать еще. Потому что все-таки каждому полис ты дополнительно навязывать не будешь. И центральный банк там какие-то поползновения делает, что вроде как пальчиком грозит, что там уж не надо так наглеть всем навязывать полис страхования жизни, то у нас вся страна уже застрахована, да? Вот, и они начинают, значит, придумывать, как бы еще заработать. И вот этот сброс коэффициентов, обнуление их, это такой самый универсальный способ. Вроде тебе и продают полис, но ты дороже заплатишь. Ну, как бы ладно, хоть человек и так рад тому, что он вообще этот полис, в принципе-то, и купил. А потом начинается, да, а им говорят, там, вот если вы у нас техосмотр купите, не пройдете, да, у нас по статистике РСА 90% автовладельцев не проходят техосмотр и покупают его, да. Поэтому тут говорю, как есть, да. А страховой говорит, если у вас купите техосмотр...
Да, знаете, пчелы против меда, да?
Да, мы вам дадим скидку. А если вы у нас техосмотр не купите, мы вам не дадим скидку, да? И вот начинается...
Они разве так могут, как в ручном режиме, эту базу данных?
А смотри, как они сделали, значит. Когда им Российский союз автостраховщиков 2 года назад сказал, что мы создаем единую базу там всех полисов, скидок и прочих, пожалуйста, передайте информацию.
Они не передали.
Вот эта страховая компания прекрасная, самая большая, да, она передала всем нулевой коэффициент просто, что как будто все, ни у кого никаких скидок нет. А в своей базе они скидки сохранили, понимаешь?
То есть, если вы хотите...
Если вы хотите скидку, купите у нас что-нибудь.
Тогда мы вспомним, что на самом деле у нас клиент.
Да, что у вас есть, да. А если нет, идите жалуйтесь там в Центральный банк, в ООН, Спортлото, там когда-нибудь что-нибудь, может быть, вам там что-то ответят.
Что делать? Вот есть автомобилист, его поставили в такую позицию, да, не очень красивую, и в этой позиции его обули на деньги, да? Каким-то образом можно обратно получить вот эти излишне потраченные деньги?
Ну, во-первых, речь идет о нескольких тысячах рублей. Это первое.
Но в первую очередь, я так понимаю, страховаться все равно надо, а потом спорить,
конечно,
да?
То есть вы уже приходите за полисом, когда у вас уже все.
Поэтому все равно придется.
Поэтому вам в любом случае, да, от того, что вы будете качать права агенту и говорить, что вот у меня там трясти своими полисами, да, что у меня тут все есть скидки, агент вам этого не сделает, да. То есть, потому что у него там есть четкая инструкция, он через нее не перепрыгнет. Он вам обнулит, сделает вот коэффициент нулевой. Конечно, вы покупаете этот полис, платите деньги, потом начинаете ходить и жаловаться ради вот этих вот ваших 2-3 тысяч рублей. Пишите письма в Центральный банк, в РСА, в ООН, Спортлото, и, может быть, вам придет какой-то ответ. Не надо ждать, что вам деньги в конверте придут, и что к вам домой придет страховая компания, встанет на колени и будет вас умолять дозвать жалобы там, и трясти там, деньгами. Да? Нет, ничего подобного не будет. По факту это все закончится ничем абсолютно. Потому что, кроме как суд, никто вам деньги не вернет. То есть это надо будет искать юриста, писать исковое заявление, топать в суд, терпеть унижение, очереди в судах, задержки там и все прочее, да, то есть, и понимаете, вас в суде-то тоже особо никто не ждет, там и других дел хватает, чем вы тут со своим полисом, да.
Так а просто пожаловаться в РСА, если может быть...
Да нет, ты можешь жаловаться куда угодно.
Они все равно не поменяют.
Но ничего. Деньги-то тебе никто не вернет. Тебе страховая компания добровольно деньги не вернет. Зачем это? Ну, у нее там много таких, как ты, там миллионы просто. Поэтому единственный
это, путь... Это, в общем-то, их бизнес, да?
Это вообще-то их бизнес. Поэтому единственный путь – это суд, исполнительный лист и все, да. Ну вот представляешь, сколько ты потратишь денег за то, чтобы отсудить там эти 2-3 тысячи, свои разницы. И они это знают и этим пользуются. И именно поэтому началась практика в 2013 году навязывания страхования жизни. 1000 рублей, там 1000-1500. Деньги небольшие вроде, человек там, ну может один пойдет пожалуется куда-нибудь, да. Но в суд никто не пойдет. Вот из этого расчет. То есть если отбирать по копеечке, то вроде нормально.
Хорошо, возвращаемся к самому типичному, наверное, способу отбирать по копеечке, это неправильно посчитать ущерб.
Но это уже не копеечка, это
как,
уже
как правильно,
серьезный заработок.
Как правильно обратиться в страховую компанию, да, может быть, сначала сделать оценку и прийти с ней, может быть, как-то иначе, для того, чтобы все-таки страховая правильно посчитала ущерб и нормально заплатила. Какая инструкция?
Ну, во-первых, шанс того, что страховая компания правильно посчитает ущерб, он ничтожный, потому что это противоречит принципу зарабатывания денег. Если бы страховая компания, там была вывеска «касса взаимопомощи», вот, и приходи там, налетай подешевело, сейчас каждому отсыпем, да, то никакой страховой компании они не существовали бы. Поэтому цель страховой компании, я уже говорил, это заработать денег и возможности обмануть человека, чтобы еще больше заработать. Рассчитывать на то, что кто-то вам правильно посчитает, ну, не приходится. Потому что, во-первых, и так-то стоимость запчастей вот этой единой методики, по которой производится расчет, она маленькая. Вот, и страховая компания, ну, не будет вам много платить. Поэтому вообще идеальный вариант, если вы в страховую компанию не пойдете. Потому что это, первое, избавит вас от потом лишних проблем по доказыванию, что было повреждено, что не было повреждено. Потому что, когда вы показываете машину в страховой компании, эксперт вышел и посмотрел, ага, там у вас, допустим, бок разбит, он там посмотрел, у вас надо все менять бок, допустим, да, у вас там два крыла, два бампера и две двери. Он вышел такой, говорит, ну, все тут можно подремонтировать. И ставит вам ремонт двери, ремонт бампера, там, ремонт того всего 5-10. Да, говорит, а вот у вас тут какая-то царапинка, которая от другого ДТП. Следовательно, мы вообще вам за покраску этого крыла не насчитаем. И, знаешь, у нас есть ущербы по 100 рублей, по 200 рублей. Представляешь, страховая компания реально не
выплачивает.
Тысяч, не тысяч, а просто рублей. Да?
То есть, эта компания выплачивает для того, чтобы человек потом не сказал, что ему что не выплатили.
Да,
что... То есть, они выплачивают, на 100 рублей, зато
вот... А дальше уже спор идет... Ну да, вот они считают.
Ну мы же выплатили,
да, они ваше заявление рассмотрено, конечно, мы вам не отказали.
100 рублей заплатили.
Формальных поводов для отказа нет. Да, они либо должны либо отказать, либо заплатить. Они видят, что отказать не могут, значит, платят сколько-нибудь. Понимаешь? И в основном, конечно, это ну, в среднем 50% от реального ущерба. Но они же смотрят, может кто-то возьмет, там, сам починит, купит на разборке, где-то в непонятном сервисе. Да. Ну вот что-нибудь заплатить человеку, да? Вот он может пойдет судиться, а может не пойдет судиться, да, ну как бы.
Но я так понимаю, что страховые компании пролоббировали еще вариант, что нужно обязательно досудебную претензию писать, прежде чем судиться. И здесь у многих страховых компаний был потом бизнес в чем, да, всех обманули. Те, кто написал претензию, там 10 человек из 100.
Да, да, заплатили.
Они, так, ладно, заплатили, посмотрели хотя бы, ну, сколько им платить, да, для начала. Открыли дело. То есть.
Понимаете, просто страховая компания в каждом обратившемся потерпевшем видит мошенника. То есть страховая компания оценивает там, вот есть в интернете гуляет такой список, внутренний документ страховых компаний, почему нужно человеку отказать в выплате. Допустим, ДТП произошло там в первый месяц страхования или в последний месяц страхования, понимаешь? Все, человек мошенник, значит он поскорее под конец полиса денег себе заработал. Или он уже раньше попадал в ДТП. Или там, не знаю, они же, потерпевшие этот, живут там в одном городе, там, на одной улице, с потерпевшим синоником. То есть, можно вообще докопаться до любого документа, в принципе, да, то есть, поэтому И первое, я сказал, да, идеальный вариант, это не показывать машину страховой компании, чтобы не было потом споров, что повреждено, что не повреждено, что к чему, там, что чинить, что менять. Показывайте машину независимому эксперту, документы все подаются почтой в страховую компанию, хотят они ее смотреть, пожалуйста, вы им говорите, вот, я живу там-то, бываю дома тогда-то, машина моя, так как она повреждена, а на ней ее запрещено эксплуатировать, поэтому ехать я к вам не буду, унижаться в очередях стоять я не буду. Хотите посмотреть машину? Вот, приезжайте там тогда-то, когда у меня будет эксперт рядом с машиной, да, тогда мы с вами вместе посмотрим тот акт осмотра, который вы составили, я сделаю замечание туда, если меня что-то не устраивает в присутствии моего эксперта, да, тогда вы меня не обманете. А когда человек один на один приходит в страховую компанию, что он там видит? Ну, вышел какой-то человек с линейкой, что-то пофотографировал, дал ему листочек какой-то, подписал, там написано крыло-бампер. Что крыло-бампер? Ну, человек подписался. А потом в суде у нас начинает, судья говорит, так смотрите, он же подписался, крыло-бампер, да? А что, а там написано, крыло-бампер, там ремонт, а у него там они смяты, допустим, да, так, что их не починить. И судья говорит, а что он у вас подписался-то? И вот попробуй докажи в суде, да, что ты не дурак. Поэтому показывать машину это
свою оценку сделать можно?
Можно, и можно, и даже нужно свою оценку сделать.
До обращения в страховую.
Вообще,
как человек, это правильно просто делать?
Человек со своим имуществом вообще может делать все, что угодно. Хочет, каждый день ходит, делает оценку вообще. Там, не знаю, ходит там по всем
экспертам. Нет, я имею в виду, чтобы не зря потратить там оценка.
Смотри, 20 тысяч. Страховой, может, стоить, у больше. Человека, потерпевшего, есть обязанность представить автомобиль на осмотр, а у страховой компании обязанность его осмотреть. Поэтому, так как если транспортное средство, оно не может эксплуатироваться, например, у вас фара разбита. Все, за разбитой фарой эксплуатировать его нельзя. Вы смело можете писать, что у меня разбита фара или бампер, а бампер является элементом безопасности транспортного средства. Все, никуда я не еду, вот я там-то вас буду ждать через 5 дней по такому-то адресу у независимого эксперта. Пожалуйста, приходите. Их обязанность транспортное средство твое осмотреть. То есть,
если они не придут, это тогда можно сделать свою оценку и с ней прийти.
Да, это их проблема.
Имеет ли это смысл делать, или это основание, когда страховая компания, скорее всего, откажет?
Страховая компания, скорее всего, откажет, да, но зато шанс получить все деньги, он больше, чем тот шанс, когда вы сами сходили в страховую компанию, они там написали какой-то непонятный акт осмотра. Потому что потом страховая придет и скажет, смотрите, вот он человек жулик, да, видите, мы у него одни повреждения написали, да, он подписался, а сейчас он нам какие-то другие повреждения предъявляет. И бывает еще такое, что вот гаишники, допустим, справки о ДТП, там, ну, не все повредили, ну, ночью ДТП было, грязная машина была, еще что-то, да. Эти повреждения страховая компания ни к чему не отнесет. Какую-нибудь маленькую царапку она не отнесет. Если, не знаю, там скол краски какой-то или небольшая ржавчина, все что угодно, там битум на машине, да, они, скорее всего, это не отнесут к ремонтным работам. А потом вы будете в суде доказывать, что вы не верблюд, да. Поэтому вызываем страховую компанию на осмотр, вы ни от кого не скрываетесь, вот вам машина, приходите, смотрите. Понимаешь, если страховая компания хочет заплатить, она заплатит. Если она заплатить не хочет, она не заплатит. При каких угодно обстоятельствах. Они сами придумывают себе любую причину, чтобы не заплатить. Но, делая независимую экспертизу, по крайней мере, ты гарантированно получаешь ущерб тот, который у тебя есть фактически, а не тот, который там страховая компания будет определять сама.
Сейчас очень большое такое развитие в Петербурге, да, я думаю, по всей стране, получил такой новый вид юридических услуг, когда юристы предлагают выкупить долг при страховой компании, например, до обращения. Я знаю, что у вас этим занимается, да, в Комитете по защите прав автовладельцев. Даже был тут какой-то курьезный случай, что где-то там на юге два юриста подрались у офиса.
Да, да, там целая бригада, да, подралась, даже кому-то, ну, прострелили там плечо.
Что это такое? Вот на русский язык переведи для автомобилистов. На самом ли деле такое можно и для чего юристы дерутся за этого клиента офиса страховой компании?
Ну, смотрите, после того, как причинен вред имуществу, произошло какое-то ДТП, человек сразу получает право на возмещение, на страховое возмещение. И фактически у страховой компании образуется долг. То есть она пока об этом не знает, и вы ей пока об этом не сказали. Но как только произошло ДТП, где есть виновник, который застрахован, у страховой компании возникает долг. Так же, как любой долг, вы можете его продать. продать, подарить, не взыскивать. Это ваше личное дело вообще, что вы будете. Поэтому широкое такое распространение получили вот так называемые договора цессии. Это вообще еще понятие из римского права, то есть оно очень старое и древнее. Это передача долга. То есть ты передаешь по договору.
Ну, как банки коллекторам передают, а здесь...
Так же банки коллекторам передают.
Да, здесь люди юристам.
Здесь люди юристам, да. Что получают с этого автоюристы? А хорошо, если они вам заплатят полностью. Вот мы в Комитете по защите прав автовладельца платим людям полный ущерб, потому что у нас проект социальный, а организация у нас общественная, а мы им выплачиваем 100%. Вот они пришли, люди, мы посчитали по экспертизе, все заплатили. Нам от людей ничего не надо. Мы прекрасно понимаем, что ущерб запчасти и так дешевые в справочниках страховщиков, да, что цены на работы и так срезаны, да, что у людей денег нет, сейчас мы их не отбираем. Но по рынку, по стране, там, по Санкт-Петербургу практика есть, что выплачивают 50-80%. То есть человек, допустим, идет в страховую компанию, его где-то подлавливают там, говорят, вот сколько ущерб, там, да, ущерб 100 тысяч, получай 50, все, иди. Понимаешь, люди, конечно, некоторые соглашаются, некоторые не соглашаются, но некоторые соглашаются на платные юруслуги, там юристы говорят, давайте мы вам напишем претензию, там вот 3 тысячи, вот оценка там 5 тысяч. Вот, вообще это все, конечно, лишние траты, потому что это все затягивает процесс и все оттягивает человека от получения денег. Потому что он там обращается к автоюристу, обращается к эксперту, во-первых, тратит деньги, во-вторых, любому юристу выгодно довести дело до суда и получить по решению суда. Потому что, во-первых, юридические услуги будут, это денежка какая-то там 10 тысяч, 12, да, это стоимость экспертизы там 10-12 тысяч, это различные штрафы, неустойки и все прочее, с которых потом человек этот, который обратился, заплатит налоги. Он еще не знает об этом, да, ему юристы не говорят. Они у него эти все деньги заберут и заплатят он с этого налоги. Поэтому мы сразу подумали для себя, что мы так, таким путем идти не будем никого обманывать. Вот пришел человек, мы ему заплатили все, вот в день. Он утром пришел, эксперт осмотрел,
вечером деньги, да?
Эксперт осмотрел, посчитал, он получил деньги, все. Дальше мы идем в арбитражный суд, и уже через арбитражный суд эти деньги высуживаем страховой компании, чтобы никого не обманывать, чтобы человека не попадать ни на налоги, ни на какие-то иные проблемы. Да, а поэтому вот эти недобросовестные юристы, да, они пользуются тем, что люди неграмотные, заставляют их делать доверенность с правом получения присужденного, открывают по этой доверенности счета на людей, банковские счета, получают потом исполнительные листы, их обналичивают человеку на счет, человек даже об этом ничего не знает вообще. И просто он ничего, по доверенности пришел, открыл счет, получил всего деньги.
Вот я сделал небольшую инструкцию, видео такую коротенькую, о том, как правильно продать свой долг страховой компании. Давай сейчас посмотрим, отвлечемся, потом ты прокомментируй, все ли правильно в этой инструкции сказано. Если вы решили продать свой долг страховой компании каким-то юристам, то нужно помнить о некоторых юридических моментах, для того, чтобы потом не было мучительно больно. Читайте внимательно тот договор, который вам предлагают юристы. Обязательно в нем должно быть написано, что это договор уступки прав, или это называется цессия. Только в этом случае вы полностью отдаете свои требования, право требований юристам, и уже юристы самостоятельно будут судиться со страховой компанией. Если вам предлагают подписать доверенность, какой-нибудь договор оказания услуг или что-то другое, то юристы, когда получат ваши деньги, потом деньги-то заберут себе, а вот налоги за них платить вы будете сами. Попросите предоставить вам расчет и внимательно проверьте все цифры и цены, которые есть в отчете. Сейчас размер ущерба считается по единой методике, и поэтому никаких отличий, если считают разные страховые компании или разные оценочные организации, не должно быть. Можно подстраховаться и заказать расчет по единой методике самостоятельно у независимого экспертного бюро. Не забудьте уточнить, каким образом с вами будут рассчитываться, ведь вполне возможно в договоре указано, что деньги вам дадут только через полгода или через год, или вообще после того, как выиграют иск в суде. Поэтому очень важно, как вам заплатят и в какие сроки. Уточняйте это и читайте внимательно договор. Если вам предлагают ремонт автомобиля вместо страховой выплаты, то обязательно уточните, какая станция будет осуществлять этот ремонт. будут ли они ставить новые запчасти или будут ставить поддержанные с разборок, будут ли они полностью качественно выполнять работы. Может быть, есть смысл узнать про отзывы, про какие есть в интернете про эту станцию, посмотреть их выполненные работы и тогда уже принимать такое решение. Обязательно оцените под той инструкцией, которую мы сейчас сделали, насколько выгодное предложение вам сделали. Ведь вполне возможно, есть смысл подождать 2-3 недели и получить выплату в страховой компании, если сумма ее будет значительно больше. Напоминаю, что у меня в гостях Кирилл Фарманчук из Комитета по защите прав автовладельцев. Кирилл, ну вот в этой инструкции все ли правильно было сказано? Хотя я уже начинаю сомневаться в последних словах, да? Лучше подождать страховой компании выплаты. Вот судя по тому, что сегодня ты рассказывал, как в страховых компаниях выплачивают, уже это не лучше, да?
Вот ты там в сюжете очень интересную тему затронул. Это ремонт по направлению страховой компании. Или там ремонт вообще просто по направлению тех же автоюристов. Значит, я категорически не рекомендую идти по направлению на ремонт от страховой компании. Объясню почему. Тут все просто. Страховая компания, опять же, экономит деньги, сервисом платит очень мало. Сервис хочет заработать, следовательно, из того мало, что ему заплатили, он вам делает еще меньше, чтобы себе чего-то там оставить. Поэтому
Не может быть наоборот, что там они в сговоре с сервисом, ему заплатят там в 5 раз больше, он принесет обратно половину.
Это само собой. Они ему платят мало с учетом того, что он принесет половину. Понимаешь, конечно. Ну как-то. Вот. Когда у тебя 10 сервисов, да, ты же не можешь со всеми сговориться. С кем-то сговоришься, с кем-то нет. А рынок он такой есть. В любом случае, все хотят денег. Все у нас привыкли к сверхдоходам, зарабатывать много, там, знаешь, рентабельность там, 5% в год никого не нужна, да, там всем нужен 350-100, да, вот, поэтому вам с большой вероятностью отремонтируют машину плохо, и не только плохо, еще не забывайте, что есть такое понятие, как износ, с каждым годом ваша машина стареет, становится хуже, износ вычитается из страховой выплаты, в среднем, за 5 лет, 3-5 лет, износ 50% на запчасти достигает. Поэтому, если ваше крыло там, или бампер стоит там, 50 тысяч рублей, страховая за него заплатит половину ровно, ну, то есть, сколько-то и сколько будет износ. Остальное в сервисе придется доплачивать вам. Поэтому, когда вы сдадите машину на ремонт, не удивляйтесь потом, что когда вы ее придете забирать, вам сервис выставит счет примерно на такую же сумму, сколько и вам починили. Да? А у меня, значит, был очень интересный случай с сервисом. Сервис, то есть в ДТП пострадало зеркало, только зеркало заднего вида, все, оторвали зеркало, человек думает, ну а что, зачем я где-то его искать буду, поеду, это я в сервис. Значит, сервис купил зеркало за 12 тысяч рублей, вычел оттуда износ 6 тысяч рублей, плюс добавил покраску и все прочее, в итоге ремонт стоил там 10 тысяч рублей, человеку предъявили к оплате 6 тысяч рублей износа. Человек пошел в магазин и увидел, что покрашенное зеркало в магазине стоит 5000 рублей. Внимание, вопрос, да? Кто остался должен? То есть человек мало того, что ему продали запчасть дороже, чем она в принципе по рынку стоит, он еще и остался должен. Поэтому, понимаете, жулики вот в страховом бизнесе окружают вообще везде. Это страховые компании, это сервисы, это непонятные автоюристы, которые бегают, получают доверенности с правом получения денег. Это вот все, что вот вокруг этого страхования есть. Все хотят на этом заработать.
Хорошо, вот я почитал у вас на сайте, да, вот этот, о том, что когда вы выплачиваете деньги, да, что можно выбрать вариант, в том числе вот dtp-euro.ru, это ваш же проект,
да,
правильно?
Да, все верно, да.
Да, и тут написано, что как раз вы тоже предлагаете направление на ремонт. Чем ваше направление на ремонт отличается от жуликовых страховых направлений на ремонт?
Ну, во-первых, когда люди к нам приходят в Комитет по защите прав автовладельцев, мы им честно говорим, что мы, несмотря на то, что даем свои деньги людям, фактически эти деньги мы получим со страховой компании. Mm-hmm. Поэтому нам не жалко. Фактически мы их раздаем, деньги страховой компании. Поэтому отдадим мы 1000 рублей, или 10 тысяч, или 100 тысяч, да, мы точно знаем, что страховая компания нам их вернет. Поэтому мы можем позволить себе нормальный сервис, Тот сервис, который дорожит своей репутацией, непонятный какой-то сервис, которым работают непонятные люди, да, а хорошие станции с хорошими покрасочными камерами, которые будут находить хорошие запасные части, которые будут качественно чинить машины, потому что для них и для этих станций клиент — это не мы, не комитет по защите прав владельцев. Для них клиент — это тот человек потерпевший, они ему машину делают. Вот. И им выгодно, чтобы потом клиент к ним приехал еще раз.
Ну вот по статистике, кстати, вот я смотрел тоже, да, вот этого сервиса, что 7% клиентов остаются потом навсегда клиентами сервиса.
Ну действительно, если человеку хорошо сделают машину, ему понравится все так.
Ну в смысле там масло менять потом,
ремонт. Ну а почему нет-то, да? А наша задача, как вот общественная организация, это сделать жизнь автовладельца лучше. Будь то проблемы с ГИБДД, это обучить автовладельца там написать статьи, дать человеку инструкции, что делать, когда его там остановили или пытаются разводить там на штраф или на взятку. Это научить человека общаться с страховой компанией, научить общаться человека с автосервисами, которые ему услугу оказывают, с автомойками, с автостоянками, да, то есть то, что всю жизнь водителя окружает.
Я так понимаю, что нам еще с тобой эфиры и эфиры проводить, да? Как правильно общаться с этим?
Тем же много, потому что автовладельцы — это наиболее активная социальная группа. У нас две самых больших в стране социальных группы – это 50 миллионов автовладельцев и 50 миллионов пенсионеров. Вот автовладельцы, есть же пенсионеры еще. Вот, то есть у нас самая большая – это люди, которые приносят государству деньги. Они ездят, покупают запчасти, покупают бензин, страхуют машины, то есть моют их, там, обслуживают. То есть это большой рынок, автовладелец, там, мотовладелец – это все защита прав потребителей. В том числе и общение любой страховой компании – это все закон о защите прав потребителей, который нужно знать, которые нужно уметь им пользоваться, и тогда все нормально, как говорится у нас в комитете, да, надо строить правовое государство, начинать вокруг себя его строить. Не где-то мифически, а вот вы знаете, как вести себя в страховой компании, вы не тушуетесь, уверенно, бодро, дерзко, да, ведете себя, отстаиваете свои права. Вот это важно, то есть знать и отстаивать свои права.
Хорошо, возвращаясь к знать и отстаивать свои права, вот буквально общался некоторое время назад с руководителем отдела выплат одной из там крупнейших страховых компаний, про которую мы сегодня уже много раз намекали, да, и как раз стал разговор о том, что вот там человек, в него въехал пьяный водитель, он говорит, а мы отказываем выплате. Я говорю, как отказываете? Ну так отказываем, он же пьяный въехал, да, мы отказываем. Я говорю, подожди, в законе же вы же должны сначала выплатить, потом судиться с этим пьяным, а мы отказываем.
А значит,
часто такие случаи.
Что один способ отказать в страховой выплате? Страховая компания, если увидит где-нибудь ненужную лишнюю точку в любом документе, она вам сразу откажет. Часто требуют синие справки, синие печати на справке из ГИБДД. Говорят, у вас нету синей печати. Но у нас регламентом, инструкциями не предусмотрено вообще синих никаких печатей на справке. Предусмотрен только угловой штамп с кодом подразделения, с реквизитами, со всем. На справке должна быть только подпись инспектора, ее составить. Никакой синей печати быть не должно. Людей отправляют в ГИБДД. Они приезжают, стоят в очереди, унижаются, еще что-то. Да? Потом, допустим, людям там в справке что-нибудь не так написано, что не нравится страховой компании. Не указан пункт правил, который нарушил второй водитель. Да? Просто написано определение, допустим. Да? Говорит, а непонятно, что он нарушил. Вот идите в ГИБДД, и пусть они вам говорят. Да? Бывает такое, что оба нарушили. Если оба нарушили, и получают они, значит, выплату пропорционально. А страховая компания зачем? Говорит, так вы же тоже нарушили, идите отсюда вообще.
Понимаешь, что есть... Просто отказывают.
Просто отказать можно вообще по любой причине. Да? Например, человек купил машину по договору купли-продажи, еще на себя ее не перерегистрировал. А им говорят, все, вы не собственник, ну и что, что у вас договор, выкиньте его вообще, потеряйте им этим договор. Это для нас не документ. Все, идите отсюда. Понимаешь? То есть вот по такому принципу отказывают. Да вообще отказать вот абсолютно можно любой придумать повод и отказать. Пьяный второй водитель, несмотря на то, что не вписан в полис второй виновник, да?
Я правильно понимаю, во всех этих случаях выплаты должны быть.
Выплаты, да, должны есть, ну, быть.
Последний... Проговорим это вслух, конечно, а то люди вот там будут думать, что...
Если виновник не вписан в полис, но полис ОСАГО есть на машину, то выплата должна быть. Если виновник пьяный, отказался от медосвидетельствования, скрылся с места ДТП, не знаю, что там, улетел, провалился под землю, это не ваши проблемы. Есть на машину полис, значит, вы получаете выплату. Я вам скажу даже больше, что если машину угнали, и
на нее есть полис,
и на нее есть полис, и негодяй врезался в вас, то вы тоже получаете выплату.
Просто он не вписанный получается в
страховку. Потому что он не вписан. Это не ваши проблемы. Главное, что полис есть, и у нас закон об ОСАГО, и Верховный суд неоднократно говорили о том, что ответственность застрахована всех. Всех людей, кто управляет транспортным средством. Поэтому, даже если виновник скрылся, и вы записали его номер, и инспектора вам внесли его номер, справку о ДТП, вы тоже можете получить выплату, можете обратиться к нам в комитет по защите прав автовладельцев. Мы по номеру машины найдем полис, если он есть. Если полис действующий, вперед можно получать выплату. Не ждать розыска, когда его найдут, не найдут. Это не ваша проблема, опять же. Это проблема страховой компании. Пусть они потом бегают за ним и там отсуживают, если его не отсуживают. Вам должны выплатить в любом случае. И таких ситуаций вообще масса. А люди же не знают этого. И поэтому страховые компании их дурят. Говорят, ну вот, все, ничего вы не получите.
Хорошо, давай рассмотрим вариант, когда человека задурили, да, то есть вот ему отказали выплатить. Он может обратиться в общественную организацию и, соответственно, чем вы поможете?
Да, он может, действительно, может к нам обратиться, может любого юриста так найти там по объявлению, там где угодно, да. То есть помощь, которая вообще на рынке сейчас есть, да, либо это наша помощь, или любого там юриста, это первое, либо представительство в суде. Например, бывают такие случаи, когда без человека просто не обойтись. А мы выплачиваем деньги только тем, где вина понятна. Например, у водителей спор по вине. Оба говорят, что ехали на зеленый свет. Мы, конечно, можем человеку деньги заплатить, но мы когда пойдем в суд, он нам нужен будет все равно. Мы должны будем устанавливать вину. Следовательно, это в гражданском порядке определяется вина. Мы ходим с человеком, ходит эксперт, делает экспертизы различные, трассологические, автотехнические, кто как ехал, почему произошло ДТП, как оно произошло, кто виноват. В суде устанавливается эта вина. Это первый вид услуги, да, то есть это представительство в суде. Мы за представительство в суде денег тоже не берем. То есть какие-то накладные расходы, какие есть, человек их оплачивает. Ну, понятно, услуги эксперта, там еще что-то, потому что, ну, мы не можем все оплатить. Вот человек должен тоже что-то оплатить. Вот. А мы с ней бесплатно сходим в суд. То есть это как бы наши, да. А второе, это просто выплата сразу. Если человек приходит, у него все документы есть, я не вижу здесь необходимости мурыжить человека, чтобы он там по полгода ждал, пока пройдет суд, получил исполнительный лист, в котором будут ошибки, там потом и пойдет переделывать его, пойдет в банк предъявлять этот лист. Не надо, зачем? Это просто издевательство над человеком.
То есть вместо страховой вы выплатите?
Вместо страховой мы платим человеку, все, он уходит довольный. Он
тоже 100%?
Он получает 100% по экспертизе, все. Вот он, это социальный абсолютно проект, мы на этом ничего не зарабатываем абсолютно, нам надо купить только наши вот эти затраты, которые мы... собственно, человеку выплатили. Потому что огромное количество жалоб, и мы только в Свердловской области за 3 года подали порядка 5000 исков. Представляешь, то есть это в Свердловской области, где там 4 миллиона человек живет, половина Санкт-Петербурга. Вот. А у нас несколько миллионов ДТП в год происходит по всей стране. И все эти люди им отказали, не доплатили, их обманули, обдурили и прочее. То есть это огромное количество людей, и цель наша не нажиться там, не обанкротить страховые компании, а просто заставить их работать.
Кирилл, ну не так уже много времени осталось. Еще все-таки хотел спросить про, если не доплатили в страховой компании, здесь все потеряно, все...
Нет, ничего не потеряно, конечно. Вообще,
краткая инструкция.
Если вы не подписали с ними никакого соглашения о том, что согласны на...
определенную сумму добровольно.
На ту выплату, которую вам заплатили, то можно спорить. Конечно, приходите, у нас эксперт фотографирует, все смотрит, причем можете договориться со станцией, или мы вам дадим станцию техобслуживания, приедете, там посмотрят на скрытые дефекты, да, потому что вчера приехала женщина, у нее удар был в заднюю часть, лопнул бампер, и каким-то таким чудесным образом повредился бензобак. Понимаешь, то есть, ну вот не увидишь ты и не полезет под машину эксперт страховой компании. Ему не платят за то, чтобы он лез под машину. Он вышел, посмотрел, пощелкал, ну там какой-то бампер, да, и все, и ушел. Понимаешь, да, мы человека отправим на станцию, он поедет, там снимут все, что нужно. И все эти расходы, они также подлежат возмещению
страховой компании. В этом случае вы доплачиваете или в этом случае?
Да, мы доплачиваем, конечно.
То есть не надо ждать опять сюда?
Не надо, человек ничего не ждет. Да. Если все нормально с документами, человек получает деньги.
Давность. Вот если человек, вот сейчас смотрит нас кто-нибудь, да, кого обманули там год назад, кого обманули 2 года назад. Вот насколько давно и глубоко вы готовы копнуть и доплатить?
Значит, по ОСАГО срок давности 3 года, но если старше 3 лет ДТП, нужно смотреть. Можно и за этот срок выйти. и посмотреть.
То есть 3 года в любом случае можно, больше 3
возможно больше растянуть. Что касается каска, то это 2 года. Ну и опять же, смотреть каждый случай, если больше 2 лет прошло, то можно также увеличить этот срок. Но вообще вот эти сроки надо ориентироваться. 3 года это ОСАГО, 2 года это каска. Это тот срок, который вы можете обратиться к нам и можем с вами поработать. Надо будет справку о ДТП, либо европротокол, поэтому можете съездить в отдел ГАИ, получить в архиве справку. Или, не знаю, тот, где вы возьмете европротокол, не знаю, если вы его сдали в страховую компанию. Вот к пункту 1 возвращаемся. Да?
Не сдавай документы.
Все фотографируйте, все копируйте. И еще хочу важный момент один обратить внимание. Значит, если вы виновник, и вы оформляетесь по европротоколу, виновник обязательно в течение 5 дней должен свою копию европротокола отправить в свою страховую компанию. Если вы этого не сделаете, они заплатят и потом взыщут с вас деньги. Имейте в виду.
Посмотрим еще краткую рубрику «Читайский контент» и будем уже заканчивать, потому что, к сожалению, время пролетело незаметно, час уже пролетел.
Добрый день, водитель Петербурга представляет вашему вниманию рубрику «Читательский контент». Дорожные службы Петербурга в рамках очистки города к весне забывают о превратностях погоды. Иногда в пылу борьбы с песком коммунальщики забывают о том, что температура воздуха все еще может опускаться до отрицательных значений. На днях в городе заметили поливальную машину. Термометр показывал минус 5 градусов. Уборка улиц в Невском районе вылилась в те самые пыльные бури, которых так пытались в этом году избежать. Так, на Товарищеском проспекте во время уборки дороги спецмашина поднимала в воздух тучи пыли. Аллергичным людям надо прятаться, пишет читатель водителя. Необычное, даже парадоксальное сочетание дорожной разметки и дорожных ограждений заметил на Рузовской улице в центре Петербурга наш читатель Евгений. Там пешеходный переход, по которому люди должны преодолевать полную опасность проезжую часть, Читатель Евгений. Это лесовоз внезапно вылетел на встречную полосу движения на трассе М-10 в районе Поповской горы. Большегрузу не удалось проскочить, не задев одну из машин, стоявших на левый поворот. Участников инцидента спасла только хорошая реакция. На проспекте Непокоренных «Шевроле Ланос» не успел объехать стоящий автовоз. Дорога была перекрыта почти полностью, водителям пришлось объезжать место аварии по газону, сообщает наш читатель. В результате столкновения двух автомобилей на перекрестке улиц Воскова и Саблинской один из участников ДТП оказался на тротуаре. Автомобиль угодил в кольцо медицинского центра медико-социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями. Вход в центр совсем рядом с перекрестком. В выходной центр закрыт, и по счастливой случайности никто не пострадал. Местные жители давно просят поставить на перекрестке светофор и просят сотрудников ГИБДД откликнуться. Если вы стали свидетелем ДТП или необычного происшествия на дороге, присылайте информацию, а также фото и видеоматериалы на наш электронный адрес mail@spbvoditel.ru.
И все самые интересные ваши видеозаписи, конечно, попадут в эфир нашей следующей программы, которая будет через неделю. И могу уже проанонсировать, что тема программы будет это новые правила медицинского освидетельствования водителей. Поэтому вот у меня будет в эфире тоже коллега из Комитета по защите прав автовладельцев, коллега Кирилла Фарманчука, Сергей Ляликов у нас из петербургского отделения. Мы будем говорить про новые правила. Ну, Кирилл, остается только попрощаться, может быть, какой-то...
Да, спасибо, что позвал.
Крайнее готов. Слово, да?
Я всегда готов, да, то есть еще раз хочу автовладельцев всех призвать свои права отстаивать, не бросать, если ваши права нарушены. То есть если какие-то вопросы есть, можете позвонить нам в Комитет по защите прав автовладельцев, это телефонная консультация или наличный прием, подойти, интернет-сайт kzpa78.com. .ру, то есть КЗПА как раз переводится Комитет по защите прав автовладельцев.
Ну, на этой оптимистической ноте пожелаю, чтобы вам никогда не понадобились консультации Комитета по защите прав автовладельцев. Это был Кирилл Формачук, представитель этой организации. Я Александр Холодов. Увидимся с вами ровно через неделю и будем говорить про медицинское освидетельствование. Вы смотрели «Водитель Петербурга».